Что такое империя? Ответ на этот вопрос, возможно, является ключевым для понимания того, каким путем должна следовать наша страна в 21 веке. Долгое время само понятие империи всячески извращалось и трактовалось в отрыве от своего первоначального сакрального смысла. В прошлом столетии, когда мир фактически был поделен между двумя идейно мотивированными военно-политическими блоками, слово «империя» являлось, по сути, ругательным и для ортодоксально-коммунистической, и для либеральной идеологии. Для марксистов понятие империи неразрывно связано с таким словом, как империализм. Для американоцентричных либералов – с империями колониальными, в первую очередь с британской. Между тем, для русских империя всегда была священной дефиницией, эталоном государственного строительства. Именно она сформировала образ России как страны великой и державной. Поэтому нам, особенно в такие сложные времена, важно уяснить, что такое империя на самом деле. Какова ее сущность и основные характерные черты? Эту проблему подняли эксперты Института Царьграда в рамках круглого стола «Базилеология как наука об империи. Истоки, современность и перспективы развития». Заседание началось с доклада Константина Малафеева, выпустившего нашумевший трехтомник «Империя».
Империя – это царство царств, государство, объединяющее государство. Главой империи является император, власть которого самодержавна и не ограничена никем, кроме Бога. Священство в империи находится в симфонии с царством. Есть только одна истинная империя. Подданство императору, а не национальность, объединяет граждан. В общем, точка. К этому можно добавить, что империю отличает высочайшая культура, самодостаточная экономика и меритократия, власть самых способных. Но вот это добавление относится к империи, находящейся в период расцвета. В период заката достаточно первого определения. Я вот сейчас пишу докторскую, соответственно, по конституционному праву, и удивительно, что изучение монархии, оно не то, что на 100 лет остановлено у нас, но это понятно почему. Оно и там-то не очень развивается. По причине того, что на самом деле, если через монархическую призму, теория современного государства выглядит абсолютно по-другому, чем через республиканскую. Например, теория разделения властей. В случае, если мы ее изучаем из монархии, мы понимаем, что это отрезаемая по кускам власть монархов просто в разный период времени, и все. Все понятно. Как только ты начинаешь по Монтескье писать о теории разделения властей, которые откуда-то из воздуха, из обычного права появились, возникает теоретическое словоблудие, обильное. Вот потому что это никак нельзя объяснить. Если ты объясняешь суверенитет, так как его объяснял Жан Боден в 16 веке, создатель термина, а через суверенитет монарха суверена, то тебе все понятно. Как только ты начинаешь объяснять народный суверенитет, о котором написаны монографии и диссертации, вот ничем, кроме словоблудия, это опять же не заканчивается, потому что объяснить, откуда взялся суверенитет у разных людей, очень и очень сложно. Невозможно определить.
Участники мероприятия подчеркнули, что настоящая империя может быть только одна. И если мы говорим о Священной Римской империи, Британской империи или же об Испанской, то речь здесь идет лишь о подражании, но никак не о подлинной имперской сущности. Иначе говоря, не все то империя, что носит такое название.
Но монархия при ее источнике власти божественном, безусловно, приводит нас к пониманию того, что империя должна быть только одна. И поэтому в реальности получается, что существует империя, существует государство имперского типа, это те, которые стремятся быть империей, они могут быть монархиями, и у них много остального не хватает до империи. Они могут быть авторитарными государствами, автократически, соответственно, управляемыми, как наши сегодня. Или, например, там, как государство Асада, Мубарака, когда, соответственно, которые не являются монархиями, являются республиками по форме правления, но в реальности они стремятся к имперскому идеалу. И, соответственно, государства противоположного типа. Я их в книге называю ханааном, их можно назвать олигархиями. Вот, соответственно, есть тоже одна главная олигархия, ну, сейчас это Соединенные Штаты, вчера это была Англия, там, позавчера Голландия, и государства этого самого типа олигархического, которые стремятся быть, соответственно, тоже в этой ойкумене.
Можно ли назвать современную Россию империей? Вопрос этот сложный и неоднозначный. Но при этом нельзя отрицать того, что исторические противники империи ополчились на нас в том числе из-за наличия в русском народе имперского духа и жилки.
То, что мы видим сегодня, поход коллективного Запада против России, это вполне имеет знакомые по книге черты похода Ханаана коллективного против мы, империи, по этим признакам не являемся, но тем не менее, видимо, этот коллективный Ханаан чувствует в нас какой-то имперский дух. Я так думаю, что в этом, так сказать, с точки зрения логики вообще всего представленного вами исторического процесса, мы вполне можем интерпретировать это таким образом. И более того, многие православные патриотические мыслители, они именно так и представляют, что это борьба сил зла, империи денег, точнее, мира денег, против России как катехана, которая потенциально удерживает имперский дух. Мы стремимся к имперскому, к соответствию имперским признакам только, пожалуй, в одном пункте, во втором признаке, что у нас власть царя становится все менее и менее ограниченной. Но проблема заключается в том, что, согласно определению, власть ограничена божественной волей. Бог очерчивает границы власти. Из этого следует, что для того, чтобы государство возродилось как империя, необходимо, чтобы граждане были верующими людьми. Иначе легитимность власти вызывает у них сомнения. И даже если, предположим, у нас большинство граждан верующие, то все же с учетом современного типа аналитического научного мышления возникает вопрос, а власть вообще насколько соответствует представлениям о должном с точки зрения религии? Власть вообще, Бог ограничивает власть. Мы знаем, так сказать, систему ценностей в наших таких религиях, но проверить, власть это имеет божественный мандат или не имеет, можно только на предмет, наверное, анализа по определенным критериям. Ну, даже если брать признаки империи, рекрутирование самых способных. Очевидно, до этого нам еще, так сказать, идти. Равенство всех граждан перед законом. Управление деньгами в интересах империи, в интересах общества, финансово-экономический суверенитет. Высокая культура, симфония властей. Вот здесь по этим критериям власть, очевидно, не соответствует признакам божественной этики, этики, данной Богом. Возникает вопрос, империя теоретически может возглавляться монархом, который не соответствует этим принципам, и тогда она рискует переродиться в олигархию. Это, в общем-то, тоже в теории Константина Валерьевича прописано и показано на исторических примерах. Но возможно ли обратное превращение государства олигархического в государство имперское? И вот это, мне кажется, самый интересный вопрос для сегодняшнего дня. По той причине, что в этом противостоянии с коллективным Западом, с моей точки зрения, мы, наверное, можем выстоять только как империя, которая где-то латентно у нас присутствует. Но ее нет, она не предъявила еще себя. Она существует в народном самосознании, которое проявляется в публикациях, выступлениях, ну, довольно-таки небольшого количества людей, но, по всей видимости, оно существует вот именно в общественном подсознании.
Еще одна очень важная тема – империя и ее недоброжелатели. Невольно вспоминаются слова из песни Виктора Цоя: «Если есть шаг, должен быть след. Если есть тьма, должен быть свет».
Я хотел бы обратить внимание на методологию, если угодно, басилеологии, которая, в принципе, уже в книге Константина Малафеева есть. И такого определения, одного такого определения, на мой взгляд, было бы недостаточно для того, чтобы основать метод. Но в этой книге и в этих трех томах содержится другой термин, который уже как полярный, как антитеза империи, является достаточным для того, чтобы действительно придать этому подходу структурный или даже структуралистский характер. Ну, я напомню, что любое мировоззрение, оно основывается обязательно на определении свой и чужой. Друг-враг – это основа политики. Маркс – есть труд и капитал. Поппер – есть открытое общество и его враги. И в этом отношении вот этим условием утверждения положительного термина и отрицательного термина полностью удовлетворяет работа Константина Валерьевича относительно империи. Потому что можно было бы назвать империя и ее враги, этот трехтомник, империя и антиимперия или неимперия. И это как раз и порождает тот концептуальный и в то же время конфликтологический потенциал, который составляет, если угодно, динамику или диалектику всех этих трех трудов. Что я имею в виду? Я хочу обратить внимание на то, что с самого начала Константин Валерьевич в своем труде говорит, что как возникает в древности империя, в этой же древности и в этом же самом Междуречии, и в этом же самом шумеро-акадском контексте возникает и антитеза империи, то есть как его контртезис, тезис и антитезис, который Константин Валерьевич называет в вавилонской олигархии, а постепенно находит другой термин – ханаан, когда уже переходит к рассмотрению библейской части истории. Империя против олигархии или империя против ханаана. Ханаан – это еще один концепт, равновеликий империи во всем. Равновеликий – это просто некий антитезис империи, где все ровно наоборот. Вот то, что все определения Константина Валерьевича империи, вот если мы скажем «нет», если мы перевернем их, опрокинем, власть одного – нет ни одного, а власть нескольких. Олигос некоторых. Власть дается сверху? Нет, она дается снизу. Власть основана на личной доблести? Нет, власть основана на благосостоянии, успешности и экономических факторов. Все прямо противоположное империи. Империя объединяет универсально, олигархия ханаан разделяет. Олигархия – это антиимперия, это та глина, которая разъедает ее устойчивость. Она во всем противоположна империи изначально. Дальше эту пару или эту структурную композицию, которую Константин Малафеев идентифицирует в истории Междуречия, древнего Междуречия, с банкирскими вавилонскими домами, фактически с теми же самыми элементами. Когда читаешь вот эту книгу о Вавилоне, ты думаешь, это написано о чем? То есть о современной Москве, о Нью-Йорке, о Лондоне, Париже, Дубае или о каких-то событиях там много тысячелетней давности. Это настолько все узнаваемо. И дальше вот эти два начало, выделяемые в такой незапамятной древности, прослеживаются на разных этапах. Они меняют название, они передаются, эстафета идет от железной короны Саргона Акадского до шапки Мономаха и до короны нашего последнего царя Николая II. Это одна и та же корона, один и тот же престол. Это вот удивительно, но одна и та же олигархия, один и тот же ханаан, который начинается тогда же, и вот сейчас с лондонской, нью-йоркской биржей он тот же самый, и культы даже черномагические те же самые, и перверсии, и нравы те же самые, и принесение младенцев Молоху, и жреческие братства и сестринства, то есть такое впечатление, что история меняет все, но не меняет сути. И вот как история в самых своих истоках представляет собой оппозицию империи против ханаана, так как Сергей Юрьевич Глазьев сказал, мы удивительную картину видим, напоминающую все это просто сегодня. Снова есть безусловный ханаан, прям классический, иллюстративный. И он называет себя прогрессивным, он говорит, что мы новое, но на самом деле он такой древний, он такой вечный, если угодно, этот ханаан, то есть или это олигархи, это вавилонские дома, что получается, что мы имеем дело с неким структурным кодом мировой истории. Структурным кодом, в котором два фактора теснейшим образом связаны. Это политика и религия. И в одном случае речь идет о том, что сын Божий или сын Бога, как в древности или, скажем, император как избранный, избранник или слуга сына, сына Божьего возглавляет империю, а вот ханаанская антитеза возглавляется тоже непростыми людьми, только людьми, которые обращены к богам бездны. Это тоже теология, это тоже политическая теология и религиозная модель, которая стоит на противоположном полюсе. Поэтому возникает очень интересный момент, что мы таким образом, вот в чем может быть код басилеологии, что мы получаем некий инструмент, который позволяет нам рассматривать исторический процесс, как выделяя в нем нечто неизменное. Потому что история в таком случае, история человечества, есть противостояние, этапы противостояния двух вечных и неизменных начал – империи и олигархии.
Безусловно, возникает вопрос, что нужно сделать нашей стране для того, чтобы вернуться на имперский путь развития, привычный и естественный для нас, как для наследницы Рима и Византии. Мы попросили высказаться на эту тему мыслителя и публициста Егора Холмогорова.
Для того, чтобы современная Россия стала полноценной империей, нам, понятное дело, не хватает прежде всего императора. Потому что, конечно, настоящая империя, империя в строгом смысле слова, скажем, в том смысле слова, в котором это слово употребляет Константин Валерьевич Малафеев в своей замечательной трехтомной книге «Империя», конечно, такая империя прежде всего требует императора, монарха, который осуществляет в ней власть. Конечно, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, он очень близок по власти уже к императору. Конечно, это все нужно реализовать, формализовать через какие-то ритуалы, но я надеюсь, что в этом направлении все будет как-то так или иначе двигаться. Потому что, конечно, сакральная, обрядовая сторона империи, она точно так же важна, как и важна реальная власть. Мне кажется, что для того, чтобы действительно быть полноценной империей, России необходимо открыто, явно, четко провозглашать свое преемство с Российской империей. Потому что вот сейчас у нас, скажем, в Конституции написано, что мы правопреемники Советского Союза, а про Российскую империю ничего не написано. И вот это неправильно, конечно, это должно быть изменено, потому что мы прежде всего наследники именно Российской империи и Советского Союза именно вот вследствие того и в той степени, в которой он продолжал Российскую империю. Наконец, если говорить о содержательных вещах, для того, чтобы мы были полноценной империей, нам нужен, конечно, полный, абсолютный суверенитет. И вот здесь вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. А те вот санкции, те всевозможные исключения, попытки выпилить Россию абсолютно отовсюду, которым занялся Запад в последний год, они очень укрепляют наш суверенитет. Нас исключили или приостановили во множестве очень вредных международных организаций, которые ограничивали, собственно, суверенитет нашей страны, которые накладывали на нас всякие нелепые, глупые, вредоносные обязательства. И я надеюсь, что нас исключат в этом смысле абсолютно отовсюду. И вот эти обязательства, которые на нас наложил Запад и которые нас сковывают, они с нас окончательно спадут. И после того, как Россия начнет проводить по-настоящему суверенную внешнюю и внутреннюю политику, не оглядываясь там ни на какие мировые олигархические центры типа Нью-Йорка, Лондона и так далее, после этого действительно, скажем, возвращение в естественное для нас состояние империи, оно произойдет. И мне кажется, что вот эта критика, когда там многие национал-патриоты говорят, что нам не нужна империя, нам нужно национальное государство и так далее, она была где-то более актуальна лет 10-15 назад. А когда, скажем, понятие империя использовалось для того, чтобы, скажем, размывать, если так можно выразиться, русское культурное и этническое ядро России. Что, мол, раз мы империя, значит, как бы у нас не нужно обращать внимание на русскую культуру. Мне кажется, что сейчас такое время прошло. Все уже более-менее осознали, что эти два понятия друг друга не противоречат. Что да, с одной стороны, в империи живет много народов, в ней много укладов, а в ней может быть много культур, много религий и так далее. Но с другой стороны, есть всегда такая вот центровая культура, центровая сила, центровая идея, которую эту империю ведет. То есть всегда все равно есть народ, который движет историю этого политического образования. И в данном случае, в нашем случае, это, конечно, русский народ, на который равняются все остальные народы нашей страны. Мы все говорим на русском языке, мы все, в общем, уважаем одних и тех же героев и так далее. И даже когда, скажем, есть какое-то внутреннее противоречие, что, скажем, например, для жителей Кавказа Шамиль, он герой там, он сражался с Российской империей, сражался. Но что он в конечном счете сказал? Он в конечном счете велел как бы своим сыновьям и своим последователям быть верными подданными Российской империи. Он осознал ее величие, могущество, красоту и так далее. И тем самым еще раз, в общем, подтвердил ее статус.
Важнейшим признаком империи, который выделил в своем трехтомнике Константин Малафеев, является симфония власти и церкви. Но как этого достичь в современности, когда наша страна пережила 70 лет открытых гонений на православие, а после 30 лет построения общества потребления поистине стахановскими темпами. Давайте послушаем мнение кандидата исторических наук, востоковеда Михаила Якушева.
Нам извратили понимание империи, извратили понимание царя как помазанника Божьего и извратили понимание влияния, так сказать, важности церковной жизни, церкви в истории российского государства. И вот не поменяв это отношение, не воспитав в человеке уважение к государству, к правителю, любви к церкви, воцерковленности, это сделать, конечно, будет практически невозможно. Но с учетом того, что произошло с нашей страной, из атеистической страны она вновь превратилась в страну, которая пытается вернуться к Богу, вернуться к исконной своей древней вере, православной вере. А православие, именно это вероисповедание было способно укреплять и царскую власть, и приращивать территории, и вовлекать в жизнедеятельность государства иноверцев, которые были нашими и верными союзниками, и братьями. Сейчас особенно заметно, как коллективный Запад, отказавшийся от Христа, отказавшись от христианства, отказавшись от Бога, ведет с нами уже зримую войну руками наших бывших, так сказать, единоверцев, которые допустили то, что они допустили, отказавшись от Бога, взяв на вооружение сатанизм, и к каким последствиям трагическим и кровавым это все приводит. Переосмысление нашей истории, возможное, конечно, необходимое покаяние именно нас. Даже если человек будет считать себя как бы невиновным в том, что происходит, но покаяние нужно во всем, потому что, отказавшись от Бога, убив царскую семью, этот грех, он лежит и на нашем народе. Хотя все могут сказать, ну какое мы отношение к этому имели. А в свое время нам тоже объясняли, что это было даже чуть ли не правое дело. И в школе так преподавалось. И люди с этим сознанием живут и, в общем, не осознают, какую историю у них отобрали. Так что мне кажется, что у Господа нет ничего невозможного, что если Он управит, то и здесь мы поменяем свое отношение.
Разговор об империи, предметный и серьезный, вне всяких сомнений, будет продолжен на площадке Института Царьграда. Ведь в сущности это не отвлеченная дискуссия на далекие от жизни темы. Это разговор о нашем будущем, о нашей перспективе. О том, какой должна быть Россия, на что и следует опираться и чего нужно опасаться. Вы смотрели программу «Катехон». До свидания.